эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Сегодня первым делом я хочу вступиться за родное государство, родного президента и его родную администрацию. Собственно, я уже много лет подряд, раз в неделю, именно этим и занимаюсь. Вступаюсь, как могу, за них. Но ничего не помогает. Кругом враги. То есть не кругом, конечно. Включишь Первый канал, радио «Маяк» или программу «Вести» — сразу полные уши и глаза правды про начальство. Благодетели, родители, спасители. Но вот как откроешь какую-нибудь западную прессу, особенно в последнее время, так прям помоями оттуда и несет. Вот и давеча опять. Оболгали гаранта и компанию в журнале «Ньюзвик». Некоторый Оуэн Мэтьюс и примкнувшая к нему Анна с подозрительной фамилией Немцова опубликовали статью про состояние дел в современной России, совершенно возмутительную. Клевета на клевете.
В путинской России, пишет «Ньюзвик», система взяток и кумовства практически находится на средневековом уровне, проникая во все аспекты жизни. За 6 лет президентства Владимира Путина Россия совершила эволюцию от обычного авторитаризма до того, что можно описать как современный феодализм. Конец цитаты.
Вот интересно, где они у нас нашли феодализм, а? То есть, конечно, вместо парламента страной правит отец-благодетель с группой приближенных баронов, и все, что не есть на земле, особенно под землей, давно промеж них подельно, но при чем же тут феодализм? Это такая управляемая демократия, сколько вам объяснять. А 5 миллионов чиновников и вассалов-силовиков, которые на условиях отката получают от этого благодетеля и баронов власть над недрами и населением, это тоже не феодализм, а региональная политика. Само население, конечно, не сказать, чтобы было в восторге от такой политэкономии, но многие века поротых задниц и рваных ноздрей выработали в нем рефлекс на послушание получше, чем у собаки Павлова. Что же до коррупции, под флагом борьбы с которой 7 лет назад шел к власти дорогой Владимир Владимирович, то степень этой дороговизны уточнил недавно независимый фонд «Индем». За последние 4 года объем коррумпированной экономики в России увеличился почти в 10 раз. Ну, при таких темпах наша солнечная страна, разумеется, скоро полностью уйдет в тень. Но при чем тут коррупция? Коррупция, как справедливо замечают эксперты, подразумевает существование некоторой нормальной системы. А в сегодняшней России это и есть система. И, слава богу, сделаны, наконец, первые шаги к ее полной легализации.
Журнал «Ньюзвик» цитирует договор, подписанный фабрикой керамических изделий на юге России с администрацией края. Официальный договор, озаглавленный о социальном и экономическом развитии региона, предусматривает, цитирую, ежемесячные выплаты местным властям в обмен на решение всех проблем с федеральными или региональными органами. Конец цитаты.
Ну, это ли не чудо гармонии? Правда, в начале этого года владелец фабрики по-тихому ее продал и теперь жалуется, что все доходы ушли на поддержку вот этой административной крыши. Но это частность. В целом же процесс идет ко всеобщему удовольствию и результаты впечатляют.
В рейтинге Всемирного банка по признаку эффективности руководства, законности и контроля над коррупцией Россия опустилась еще на несколько пунктов и теперь занимает 151 место, находясь в этом списке чуть ниже Уганды и Замбии, но чуть выше Нигера.
Вот оно что обнаруживается-то. Благодетель наш, стало быть, по Африке гуляет, фиги-финики срывает под ручку с ихними строителями вертикалей, президентами Ювери Мусавини, Кеннетом Каундой и Мамаду Данджа. Вот такая компания братьев по разуму образовалась. А вы говорите, большая восьмерка. За здравную песню русскому народному феодализму пропоет наш дежурный баян Вадим Семенович Жук.
Пойте, переливчатые гусли, гой еси, и лучше не проси. Чай не зря народ гордится Русью, правильный порядок на Руси. Не одни лишь только московиты, всей пройди обширную землей, мы единым вервием повиты, ласковой пеньковой петлей. Будь ты шелудивый и плюгавый, или состоятельный зело, бей челом налево и направо, а на что тебе еще чело? Скажем, надо с рыбою под воде докатиться к ярмарке добром. Кланяйся белугой воеводе, стражника порадуй осетром. Ежели дерешь в дубраве лыка, надели начальство лопатком. Варишь пиво, захмели владыку, бортничаешь, одари метком. Ныть да сопротивничать негоже, раз порядок заведен такой. Сам подумай, что тебе дороже, рубь паршивый, а ли твой покой? Так живи себе, да Бога радуй, да на тех же гусельках играй. Я же говорю тебе, порядок, Если претерпеться, чистый рай. И другого мы житья не хочем. Глядь, дошла до девок благодать. Дьяки в думе право первой ночи в первом чтении будут принимать.
На отчетной неделе вечная коррупционная тема обросла свеженькими примерами.
Правоохранительные органы провели выемку документов в офисе Векбанка. По версии следствия, мафиозная группировка, скрывавшаяся за этой вывеской, незаконно обналичила свыше 200 миллиардов рублей, около 400 миллионов долларов и 66 миллионов евро. По данным МВД, преступники располагали коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах и даже сумели получить из российского бюджета 3 миллиарда рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Конец цитаты.
Я не знаю, как именно зовут животных, которым в стойло упал откат от этих 3 миллиардов, но судя по тому, что миллиарды были бюджетные, ареал обитания животных ограничивается зданием на Охотном ряду, дом 1 и Министерством сельского хозяйства. Нахожусь в настоящее время в затруднении по вопросу, считать ли нам депутатов Госдумы и министра Гордеева частью грузинской мафии, ибо МВД, сообщая об этом сеансе разоблачения, особо подчеркнуло, что преступную малину контролировали мафиозные группировки из Грузии, одной из которых возглавлял криминальный авторитет уроженец Тбилиси Джуба. Конец цитаты. Для общего развития россиянам полезно будет узнать, что вышеупомянутый Джуба не далее, как 8 октября, на фоне активно идущего по его поводу следствия, торжественно отбыл из России в Ниццу, причем не ползком через горы, а через зал официальных делегаций аэропорта Шереметьево-2, который по статусу предоставляется только руководителям федерального уровня. Впрочем, зала официальных делегаций от Джубы не убудет. Через этот зал, полагаю, вылетало очень много очень крупного варья. Просто они еще не все в розыске, потому что не грузины. Теперь пара пейзажей гражданского общества, насаженного на вертикаль. На минувшей неделе небольшая группа уцелевших демократов из Санкт-Петербурга подала заявку в Смольный, прося им разрешить митинг, приуроченный к 9-му дню со дня смерти Анны Политковской. Смольный отказал с дивной формулировкой, цитирую, «О всех собраниях на улице надо извещать власти за 10 дней». Конец цитаты. Депутаты сверились с арифметикой и попросили власть впредь ставить их в известность об убийстве за день до его совершения. Черный петербургский юмор не покажется вам чересчур черным на фоне ингушской реальности, где какие-то братки под присмотром местной милиции избивали людей, пришедших на митинг памяти Политковской. К браткам у милиции претензий не было, потому что руководил ими, братками, и лично бил кулаком по лицу женщине, хорошо всем в Назране известный Ахмед Цычоев по кличке Бармалей, родственник главы администрации Назрани Магомеда Цычоева. В кабинете мэра, как выяснилось впоследствии, и была получена подробная инструкция о том, как следует поступать с правозащитниками. Сотрудницу мемориала Екатерину Сакирянскую с открытым переломом носа и черепно-мозговой травмой увезли в больницу, а братки, избив еще нескольких пикетчиков, помогли ментам погрузить всех в УАЗики и отвезти в горотдел милиции. Там задержанных продержали 6 часов и оштрафовали на 500 рублей каждого. Это правильно. Экстремистов, ну, тех, которые хотят митинговать по поводу гибели Политковской, этих надо давить в зародыши. А ежели спросят, как же, мол, так, главное не стесняться. Уже можно.
Пресс-секретарь МВД Ингушетии Назир Евлоев заявил, что несанкционированный митинг в Назране в память убитой журналистки Анны Политковской милиция не разгоняла, и митинга как такового не было. По словам Евлоева, митинг по соображениям безопасности не был санкционирован городскими властями из-за криминогенной обстановки в республике.
Надо признать, господин Евлоев прав. Обстановка в Ингушетии криминогенная, на всю голову. Я бы даже сказал, на все головы, начиная с головы президента Зязикова, давшего голове замминистра внутренних дел республики Мусы Медова личные указания о разгоне акций, и кончая головами ментов, подчиняющихся братку по кличке Бармалей, родственнику мэра Назрани. А впрочем, полагаю, на произошедшее следует посмотреть с государственной точки зрения. Тогда этот назранский мордобой следует считать проявлением воодушевления, охватившего местную номенклатуру после заявления Путина о том, что статьи Анны Политковской приносили вред России. После такого сигнала самого верха, как не сломать нос сотруднице мемориала, пришедшей почтить память убитой журналистки. Это же практически был акт патриотизма. Впрочем, воодушевление охватило не всех.
Известный правозащитник Олег Орлов обратился с просьбой вывести его из членов Совета при президенте России по правам человека. «Мое решение вызвано словами президента, сказанными им по поводу убийства Анны Политковской», — заявил Орлов. «Вполне очевидно, что мое представление о том, что приносит пользу России и любой власти, избранной народом моей страны, коренным образом отличается от представлений президента. В этих условиях не могу считать плодотворным свое дальнейшее пребывание в членах Совета». Конец цитаты.
Сказать честно, я не заметил, чтобы в Кремле впали в скорбь по случаю ухода Олега Орлова. Ушел и ушел, меньше хлопот. О выходе правозащитника из президентского совета даже не сообщили. Подумаешь, события. Слава богу, есть гораздо более свежие и важные для народа новости. В прошлое воскресенье программа «Время» рассказала россиянам о неизвестном доселе подвиге Путина. Оказывается, когда в 89 году в Дрездене толпа громила здание Штази, часть демонстрантов пошла громить и здание КГБ. И тут случилось чудо. Может, вы не все смотрели ту программу, так послушайте хоть сейчас.
На пути демонстрантов вдруг появился светловолосый сотрудник с пистолетом в руках. Он спокойно оглядел толпу, поздоровался и на хорошем немецком сказал: «Это советская территория, и вы стоите на нашей границе. И я говорю серьезно, я буду стрелять в ее нарушителей».
Он так спокойно и уверенно это сказал, что люди постояли, покричали, а потом стали расходиться. Потом мы узнали, что этот сотрудник стал вашим президентом.
Владимир Путин сильно рисковал. Если бы штурм начался, держать оборону пришлось бы ему одному.
Да, чудо святого Йоргена. Видать, после всего, что наш президент сгоряча наговорил после гибели Политковской, наверху сообразили, что этот фасад срочно нуждается в косметическом ремонте. А тут нам турков-югославов не требуется. Вызвали бригаду с Первого канала. Недели не прошло, и вот Путин, один против толпы врагов, уже охраняет советскую границу в 89-м году. Охренеть! Ну, до выборов еще почти 2 года, и ближе к делу мы наверняка узнаем еще много нового про подвиги президента в его прошлых жизнях. Нет, как хотите, я такого случая упустить не могу и желаю заранее застолбить место в ряду сценаристов. Я же член Союза писателей, я вам сейчас организую таких сюжетов, вы обрыдаетесь? Итак, во-первых, например, Путин спас маленькую девочку, бросившись в воды Рейна. Во-вторых, однажды во время пожара вынес потерявшего сознание пожарника. В-третьих, есть свидетели, а если нет, то мы их найдем, того, как он продал семейные реликвии, чтобы дать денег другу на лечение тяжело заболевшего ребенка. Узнав обо всем этом, в него безответно влюбилась принцесса Монако Стефания. В общем, это я обращаюсь уже к дирекции Первого канала. Вы мой телефон знаете, звоните скорее, я недорого возьму. Но вернемся в реальность. В реальности открываются помаленьку вещи далеко не столь праздничные, а, впрочем, совсем не удивительные для тех, кто живет в современной России.
Как сообщила газета «Время новостей» со ссылкой на следственные органы, организатором взрыва на Черкизовском рынке в августе этого года, в результате которого погибли 11 человек, преимущественно граждан среднеазиатских республик, был прапорщик ФСБ Сергей Климук.
Вообще-то для того, чтобы съехать мозгами и начать взрывать инородцев, не обязательно быть прапорщиком ФСБ. Но в данном случае сумасшествие носило, кажется, вполне системный характер. Прапорщик Климук наставничал в военно-патриотическом клубе «Спас». Врал там, что воевал в Чечне, говорил, что у него хорошие связи в ФСБ. Тут уж неизвестно, врал ли. Но подростки, по его патриотическому благословению, понесшие взрывчатку на черкизовский рынок, осознавали себя, видимо, воинами Отечества. Дивная деталь. Прапорщик Климук в этом спасе, в числе прочего, читал лекции по основам богословия. В рамках ли этого спецхристианства духовные отпрыски прапорщика пошли убивать не русских, или это мероприятие следует аттестовать по линии военного патриотизма, предстоит понять следствию. Но на месте будущих адвокатов я бы упирал на то, что прапорщик Климук всего лишь предвосхитил и перевел в практическую плоскость слова президента России о защите интересов коренного населения. Есть, однако, края, где сами россияне, не будучи коренным населением, обходятся без торговли на рынках, по крайней мере, на рынках вещевых. Их там почему-то никто не взрывает, хотя с изумлением коситься начали уже давно.
Лондонская Daily Telegraph сообщила на минувшей неделе о том, что одно из престижнейших зданий в лондонском районе Сити продано Владимиру Чернухину, бывшему заместителю министра финансов и экс-председателю Внешэкономбанка России. Называется сумма сделки – 135 миллионов долларов.
Бывший замминистра – человек широкой натуры. Это ясно из того, что заплатил он за этот домик почти вдвое дороже, чем заплатил за него предыдущий владелец всего 5 месяцев назад. Эта широта дает нам счастливые основания полагать, что вышеописанные 135 миллионов у Чернухина не последние, и у него еще остались деньги на адвокатов, которые в случае чего объяснят в суде, откуда на счетах у государственного чиновника образовались такие девятизначные цифры. Впрочем, у каждого чиновника свои масштабы. На нижних этажах власти приходится пока обходиться без Сити.
По сообщению газеты «Коммерсант», в Тольятти разгорается скандал вокруг целевой программы по обеспечению жильем малоимущих граждан. Как стало известно газете, в списке на получение льгот оказались работники местной мэрии и глава налоговой службы. Начальник отдела мэрии по жилищной политике Ирина Белякова отказалась пояснить, как все они оказались в этом списке, сославшись на секретность документа.
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение век, но не раньше, чем удастся рассекретить таблицу умножения. Развитие событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Список самых бедных людей планеты опубликовал журнал Forbes, информирует читателей газета «Волжский босяк». Как и ожидалось, список возглавили тольяттинские чиновники. «Мы намерены и дальше работать над понижением уровня своего благосостояния», заверил корреспондента скромный работник мэрии на показе аксессуаров нового рубища от Гуччи. Министр коррупции Российской Федерации встретил в Шереметьево 2 делегации коррупционеров из Уганды, прилетевшую в Россию на курсы повышения квалификации, сообщает издание «Из рук в лапу». Издание отмечает, что делегацию министр встретил случайно, провожая в Ниццу своего друга в бегах, консультанта в законе по вопросам отмывки. Внесены официальные дополнения в сборник «Сказки и былины русского народа», пишет журнал «Баян Кремлевский». Теперь в каноническое издание входят «Былина о том, как Владимир Владимирович Тевтона побил», «Сказ про то, как Владимир Владимирович Мамаю накостылял» и «Слово о полковнике Доблестном и толпе Дрезденской».
И напоследок еще об одном подвиге Владимира Владимировича, не внесенном в аналы. Подвиге простоты. В минувший четверг после встречи с израильским премьером Ольмертом президент России вдруг сказал, цитирую дословно, «Передайте привет своему президенту. Оказался очень мощный мужик. 10 женщин изнасиловал. Я никогда не ожидал от него. Он нас всех удивил. Мы все ему завидуем». Конец цитаты. И вот я все думаю, простота все-таки хуже воровства или все-таки лучше? Да. А завидовать Маше Катцаву больших оснований нет. Помимо изнасилования и сексуальных домогательств, израильское правосудие обвиняет его в незаконной прослушке, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. И в отличие от простоватого Владимира Владимировича, давно обмухлевавшего и трахнувшего родину, Катцав за любое из этих обвинений может сесть за решетку. Но каков дедушка Фрейд, а? Тянет и тянет нашего за язык. Счастья вам!
Кацава аморалка, нам его немного жалко.
Что же наш ты как больной со страной да со страной?
Шайку дрезденских громил, наш гарант остановил.
Он, мне кажется, один мог спокойно взять Берлин.
Запад строй российский хает, феодальным называет.
Зря вы, господа, пылите, мы еще в палеолите.
Втихаря жилье в Тольятти перейдет к чиновной рати.
Эту рать легко понять, «Жигулями», что ли, брать?
Мы в кипучей нашей жизни по уши в патриотизме.
В клубе «Спас» научит вас, помолясь, взрывать фугас.
9 дней с убийства Ани лупят всех братки в Назрани.
Чем в России меньше Ань, тем обширнее Назрани.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».